Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Петр Порошенко обвинил Москву в прямом военном вторжении на территорию Украины. Сепаратисты установили контроль над городом Новоазовск, вернули, что Россия пробивает сухопутный коридор в Крым. Министерство обороны России называют случайными потерями гибель десантников на украинской территории. Чем закончилась встреча солдатских матерей с военными командирами в Костроме? Крупнейший российский фестиваль документального кино начал сбор средств для проведения кинопоказов этого года. Почему Министерство культуры медлит с финансовой поддержкой «Арт-Док-Феста»? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 28 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В четверг Украина обвинила Россию в военном вторжении на территорию страны после того, как сепаратисты захватили город Новоазовск в Донецкой области. Официальной реакции со стороны вышестоящих российских политиков на эти обвинения нет. Накануне участие российских военных в конфликте на Украине подтвердил лишь руководитель так называемой Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
В город Новоазовск Донецкой области накануне вошла колонна из 30 российских танков и 500 пехотинцев. Сообщается, что пехотинцев подвезли на КАМАЗах белого цвета, которые были похожи на грузовики из гуманитарного конвоя. Командир 5-й роты батальона «Донбасс» Владимир Шилов рассказал в эфире 5-го канала украинского телевидения. В настоящее время город Новоазовск захвачен русскими войсками, заблокирован танками, выезд из него жителям запрещен. Совет национальной безопасности и обороны Украины в четверг подтвердил, что украинские военные вынуждены были оставить Новоазовск в результате наступления противостоящих им сил. Позиции украинской армии на окраинах Новоазовска подверглись обстрелами из установок «Град», а затем атаке двумя военными колоннами, говорится в обращении Службы национальной безопасности и обороны Украины. В Мариуполе, который находится в 40 километрах от Новоазовска, где сегодня базируется Донецкая областная администрация, обстановка пока спокойная, паники в городе на фоне слухов об атаке российских военных нет. Об этом сообщает корреспондент издания «Новости Донбасса» Михаил Баган.
Это, вероятнее всего, на данный момент это слух. А что касается Новоазовска, есть сообщение об атаке военных без опознавательных знаков. Есть сообщение о том, что была высадка десанта вблизи Мариуполя, с моря, с двух сторон, ну, с востока и с запада. Что касается Новоазовска, он под постоянными обстрелами. Были сообщения, что он уже перешел под контроль неизвестных людей в форме. Пока не говорится, что это конкретно ДНР или российские военные.
Какова обстановка в Мариуполе на фоне того, что предположительно российские войска или сепаратисты Донецкой Народной Республики находятся всего в 40 километрах от города?
До вчерашнего вечера никакой паники в городе не наблюдалось. Были тревожные настроения 25 числа, когда стали появляться сообщения об атаке на Новоазовск. Но массового выезда людей из города нет.
А много украинских военных в Мариуполе, вблизи Мариуполя?
Губернатор Донецкой области заявляет о том, что вокруг Мариуполя два кольца обороны. Но реально то, что мы видим здесь... В городе, непосредственно в Мариуполе, находится батальон «Азов». В самом Мариуполе, в близлежащих городах и поселках, есть подразделения батальона в Днепр, батальона «Азов» и батальон на Донбасс.
По словам помощника губернатора Донецкой области Сергея Таруты Константина Батовского, в Мариуполе формируются добровольческие военизированные отряды.
Ночью было зафиксировано вторжение войск стороны Российской Федерации с закрашенными опознавательными знаками, внешне напоминающими регулярную армию России. Был занят город Новоазовск, там сегодня вывешены флаги ДНР. Больше движения войск в сторону Мариуполя не наблюдается на сегодняшний момент. Мариупольцы сегодня в городе нету паники, в городе самоорганизуются граждане. В 18:00 будет гражданский митинг против вторжения. В городе формируются партизанские отряды, армия ждет подкрепления.
А вот как прокомментировал действия российских военных в районе Мариуполя руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
По нашим данным, идет тестирование разведка боем в районе Новоазовска россиян. Он был окружен с трех сторон, а не полностью блокирован. То есть то, что там происходит, это не внушает оптимизма, но это мы считаем только пробный камень. То есть они, судя по всему, россияне, пробуют пробить коридор сухопутный к Крыму. Мы уверены, если сейчас там сдать понять, что мы не имеем достаточных сил на этом направлении, то тогда россияне уже двинут полной силой. Путин, как всегда, играет многоходовку. То есть он, если даже них не подобится, не получится пробить коридор на юге, к Крыму, все равно они таким образом отвлекут войска от событий на северо-востоке.
Официально российская сторона никак не комментирует вторжение на Украину. Лишь накануне так называемый премьер-министр самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что на стороне сепаратистов воюют добровольцы из России, 3-4 тысячи человек. Среди них много кадровых военнослужащих, а также тех, кто вышел в запас, сказал премьер в интервью «России-24». Российский военный аналитик Павел Фингельгауэр полагает, что при таком раскладе речь не идет о полномасштабном российском военном вторжении на Украину.
Это ограниченный контингент, скажем так. Потому что авиация российская не участвует. И, в общем, там вот, ну, как говорит вот этот Захарченко, премьер самозванный, 3-4 тысячи, ну, не 20, не 30 тысяч, которые могли бы быть. Хотя прикрытие, как говорится, выглядит все более несерьезным, но тем не менее.
И какие задачи стоят перед российскими военными?
Задачи очевидные совершенно. Для России неприемлемо военный разгром Новороссии. А нужно установить некоторое военное баланс на поле боя, чтобы было прекращение огня. И нужно территориальные какие-то более понятные границы, то есть нужно округлить территорию, которую контролируют повстанцы, чтобы можно было установить устойчивое прекращение огня. Развести войска в какой-то мере, может быть. Ну, как вот в Приднестровье, там, в Осетии, Абхазии. Для этого мы все более и более серьезно поддерживаем повстанцев, там, добровольцами, оружием, а теперь уже и боевыми частями.
Россия ранее категорически опровергала информацию о том, что российские военные находятся на Украине и участвуют в конфликте.
Кроме того, что там этих пленных взяли, и потери есть, а теперь и Захарченко сказал публично, и цифру даже сказал 3-4 тысячи. Как бы опровержение, да, мы продолжаем опровергать авиацию. Вот когда начнется полномасштабная война, а это может начаться в ближайшие недели, вот тогда будет понятно. Если авиационная операция по захвату господства в воздухе, то она будет на всю стратегическую глубину.
А как вы думаете, Россия решится на такой шаг?
Если не будут достигнуты наши цели стратегические, который состоит в том, что надо не допустить военного разгрома Новороссии. Говорю, если удастся это с меньшей кровью добиться, отбросить украинские силы, там вот уже тоже там Захарченко и прочие не раз уже говорили, что условия прекращения огня и начала политического диалога – это вывод всех украинских войск из Донецкой и Луганской областей. Вот сейчас будет битва за Мариуполь. Из приграничных областей украинцы, в общем, выбиты или отступили. Ну и вообще, это была довольно глупая их идея пытаться перекрыть границу, потому что они думали, может быть, что Россия не будет вообще ничего делать. Но это была глупая надежда. Совершенно очевидно, что Россия военного поражения повстанцев не допустит.
А есть какие-то прогнозы у военных аналитиков? Как может развиваться этот конфликт? Сколько он может продолжаться?
Времени осталось очень мало, потому что наступает осень, дожди, плохая погода. Сейчас вот там в действительности никого кружить нельзя, ни по Беловайскому, нигде. Потому что это август, и степь проходима в любом направлении. В том числе не только для гусеничной, но и для колесной техники. То есть захватывая там и контролируя бок постом какую-то дорогу с твердым покрытием, ты, в общем, никого по-настоящему кружить не можешь. А вот уже в октябре будет совсем другая картина. Потом в октябре нужно новый призыв проводить, то есть старых призывников, которые сейчас вот скоро года служат. Их уже в ноябре надо увольнять. Нужно батальонные тактические группы переформатировать. В общем, не до войны будет. Там, в принципе, осенью не воюют в тех местах. А дожидаться зимы, когда все подмерзнет, и снова можно будет по степи ехать в любом направлении. Ну, как там воевали русские и немцы в 41-м, 42-м, 43-м годах, вот в тех же местах. Либо летом, либо зимой.
Как вы считаете, на каком этапе вот этого военного и нынешнего противостояния эта война может быть легализована в России?
Если окажется, что украинцы нас отбросят, например, от Мариуполя, и вот эту вот, как бы, ограниченный контингент не сможет справиться, то тогда надо будет найти казус белли для уже авиационного, авиация вступит в дело, и значительно более серьезные военные контингенты, ну, которые там собраны. Там где-то 1040 может войти в Украину, 50. Mm-hmm. Вот это все может произойти в самое ближайшее время. Задача состоит стратегическая в том, чтобы утвердить и добиться статуса неприсоединения для Украины. Для этого надо сохранить Новороссию как вот залог этого. То есть там останется вот такой замороженный конфликт, который не даст цели вступить в НАТО, и будет все время, значит, Киев как ядро, привязанное к ноге.
Это был российский военный аналитик Павел Фингельгауэр. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Президент Украины Петр Порошенко объявил об отмене своего визита в Турцию и созыве заседания Совета национальной безопасности и обороны для разработки плана дальнейших действий. Утром в четверг премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к западным партнерам с просьбой заморозить российские активы и финансы до того момента, когда Россия не выведет свои войска с территории Украины. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Во время встречи в кабинете министров с представителями Всемирного Конгресса украинцев премьер Арсений Яценюк призвал Евросоюз и США заморозить российские активы и финансы до тех пор, пока Россия не выведет свои войска из Украины.
На жаль, введены санкции.
К сожалению, введенные санкции не дали результата. В таких обстоятельствах единственным элементом сдерживания российской агрессии должно быть рассмотрение введения санкций в отношении замораживания всех российских активов и остановки всех банковских транзакций Российской Федерации в странах-членах Евросоюза и США и в странах Большой Восьмерки. Президент России Владимир Путин целенаправленно начал войну в Европе. Это знает весь мир, и скрыть это невозможно.
И приховать это невозможно.
На фоне заявлений о полномасштабном военном вторжении российских войск на Украину напряженной ситуация остается не только на подступах к Мариуполю, но и в окрестностях Иловайска под Донецком. В окружении сепаратистов и, вероятно, подразделений регулярных российских войск там остаются бойцы добровольческих батальонов МВД Украины. Не первый день они настойчиво просят выслать им подкрепление. Более 500 человек собрались утром в четверг у здания Министерства обороны Украины в Киеве, требуя от руководства ведомства и генерального штаба помочь украинским подразделениям, находящимся под Иловайском.
Ребята сейчас звонят, сыновья, и просят о помощи. Они долго терпели все, что там проходило в этой территории. Но сейчас уже наше терпение лопнуло. Мы 3 недели слушаем по телефону их просьбы, помогите.
Ми десь в кільці, в подвійному или потрійному кільці, вони закопалися в землю. Вони не можуть звідти вийти, тому що там везде російські війська, там снайпери.
Пикетчики потребовали отставки министра обороны Украины Валерия Гелетея, а также призвали направить под Иловайск армейские подразделения и тяжелое вооружение. 28 августа на Украине официально стартовала предвыборная парламентская кампания. И после почти 3-месячного молчания первое публичное заявление для прессы сделала лидер расколовшейся накануне партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко. Она заявила, что из-за российского вторжения президент Петр Порошенко должен немедленно ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях, а также взять на себя все рычаги по управлению обороной Украины. Примечательно, что за день до этого на презентации созданного на базе президентской партии «Солидарность» блока Петра Порошенко глава государства обратился к безымянному украинскому политику с просьбой не открывать второй фронт внутри Украины. Ни у кого нет сомнений, что эти слова были адресованы именно Юлии Тимошенко. Роспуск президентом Верховной Рады и назначение на 26 октября досрочных выборов сделали фактически невозможным введение военного положения на востоке страны. Поэтому заявление экс-премьера многие эксперты назвали запоздалым и не способствующим консолидации украинцев перед российской агрессией, говорит руководитель Киевского центра политика Игорь Попов.
Сегодняшнее заявление Юлии Тимошенко – это открытие второго фронта. А заявление немного запоздалое, потому что действительно состоялись очень тревожные события, и Россия ввела войска на территорию Украины. И президент Украины немедленно на это среагировал. Он отменил свой визит в Турцию, где могли быть тоже встречи с российским руководством. Президент немедленно собирает Совет безопасности и национальной обороны. Президент обращается в ООН с требованием созвать Совбез ООН. Вслед уже звучит заявление Юлии Тимошенко о том, что все это надо делать. Это уже делается. И поэтому, к сожалению, после к сожалению, для «Батьковщины». После больших потерь в штабе и в команде «Батьковщины» они немного запоздало реагируют на то, на что надо реагировать
сожаление. Рабочий визит Петра Порошенко в Турецкую республику отменен в связи с резким обострением ситуации в Донецкой области. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Представители либеральной российской интеллигенции довольно жестко отреагировали на последние новости из Украины, осудив действия российской власти. О том, что они говорили, какие заявления делали в социальных сетях, корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В твиттере Михаила Ходорковского сначала появилась небольшая запись, в которой он называет события на востоке Украины войной и призывает людей не молчать. Чуть позже на сайте пресс-центра Михаила Ходорковского появилось полное заявление бывшего главы ЮКОСа.
«Мы воюем с Украиной по-настоящему. Посылаем туда солдат и технику. Украинцы дерутся хорошо, но отступают. Силы, конечно, не равны. И при этом наша власть беспрерывно врет, как врала в 80-е про Афганистан, в 90-е про Чечню, сегодня про Украину. А мы хороним своих вчерашних сослуживцев, друзей и родных, которые сейчас по обе стороны, которые убивают друг друга не потому, что хотят, а потому, что стареющей власти всегда нужна кровь. Мы все это знаем, поэтому власть врет. А вот почему делаем вид, что верим, струсили, даже думать боимся. А детей терять не страшно, а в братьев стрелять, как жить-то потом будем? И знаете, мы могли и можем это остановить. Достаточно просто выйти на улицу, пригрозить забастовкой, власть сразу сдуется, она труслива. Но нет». Мы будем делать вид, что верим, и плакать на похоронах.
Российский кинорежиссер Павел Бардин отреагировал на события на востоке Украины, написав на своей странице в Фейсбуке следующее.
«Официально против войны. Я отказываюсь принимать участие в мероприятиях госорганов, прекращаю членство в общественных организациях, не даю интервью сотрудникам СМИ, пока идет война. Это мое личное ведерко ледяной воды на голову изолгавшейся власти».
Общественный деятель и экономист Ирина Ясина в интервью «Радио Свободы» заявила, что последние действия российских властей фактически отбросили страну назад в 17 век.
Естественно, думаю, как любой человек, который считает себя европейцем, который считает себя человеком, живущим в 21 веке, то есть отдает себе отчет в том, что мы хотим, как бы жила Россия. Но я понимаю, что вот этими вот последними действиями мы, точнее, наше руководство откатило нас далеко куда-то, даже не в 19-й, а в 17-й век. Говорит, что мы опять имеем особый путь, что европейские ценности, уважение к жизни человека, уважение к свободе личности для нас ничто. Мы снова, вот более руководители наших оказались в том состоянии, когда приходится говорить какие-то ужасно позорные, обидные, стыдные слова. Слава Богу, не нам, нам просто вот тем европейцам. Остается только признать, что нам снова очень-очень.
Проанализировать ситуацию попытался президент фонда «Индем» Георгий Сатаров.
Путин ввел вооруженные силы России на территорию другого государства без санкции Совета Федерации. Это конституционное преступление, всего лишь одно из многих его преступлений. Это проблема обвинения на будущем процессе, это проблема Путина. И меня не волнует, почему он это сделал. Меня тревожит другое. Убитые, раненые, пропавшие без вести наши мальчики, посланные этой сворой в Украину, абсолютно бесправны. Абсолютно бесправны их родственники, потерявшие сыновей, братьев и мужей. Вскоре они начнут предъявлять судебные иски этой власти, но будут проигрывать, ибо нет официально военных действий, как нет в Украине наших военных. Все ужимки Путина, Шойгу, Лаврова и прочих абсолютно бездарные и насквозь шитые белыми нитками, направлены только на одно – сделать бесправными убитых и покалеченных ребят. Отсюда и повсеместные примеры убогого легендирования и присутствия на территории Украины в качестве добровольцев и прочая информационная муть. Вся эта байда у них проканает. Простите, читатели, не могу писать про эту банду нормальным языком, пока они у власти. Но все это в одночасье рухнет. Стоит им только потерять ее. Они это знают. И потому будут цепляться за свои кресла всеми способами. Страшно еще и то, что они уже перешли кровавую черту. Вот что надо помнить, думая про то, как они будут цепляться. Но судить их все равно будут. Будут судить даже память о них. Я не верю в это. Я это знаю. Еще одного смутного времени, как после Ивана IV, Россия не выдержит. Боюсь, что мы переживаем последнюю страницу нашей общей истории. Самую позорную. И позор этот не столько в Путине, сколько в нас.
Сопредседатель партии Народной свободы Борис Немцов в Фейсбуке также называет события на востоке Украины войной и полагает, что российская власть нарушила конституцию страны.
Руководитель ДНР Захарченко признал, что на востоке Украины воюют кадровые военные из России. Путин грубейшим образом нарушил конституцию, которая не позволяет ему отправлять действующих военных за рубеж без согласия Совета Федерации. Это основание для отрешения его от должности. Кроме того, Захарченко признал, что на стороне сепаратистов воюют около 4000 россиян. Врать про гражданскую войну им все труднее. Это война России и Украины.
Вот как на последние события отреагировал в Фейсбуке заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев.
Введя на территорию другой страны регулярные войска, что уже никак невозможно скрыть, Россия начала войну с Украиной. Эти дни войдут в историю нашей страны как самые позорные, а те, кто послал русских убивать украинцев, государственными преступниками. Но это будет потом. Сейчас нас ждут сотни, тысячи, возможно, десятки и сотни тысяч убитых и раненых с обеих сторон. Поздравляю в кавычках тех, кто к этому морально готов. Судьба ваша незавидна, вас ждет проклятие детей и ничтожная жалкая старость. Призываю тех, кто понимает весь ужас происходящего, всячески морально поддерживать украинцев в противостоянии вероломной агрессии. А также помогать россиянам, дети и мужья которых обречены властями на смерть, узнать об этой войне всю правду. Чтобы как можно скорее это безумие прекратить. Украинцы, держитесь. Закон, честь и правда на вашей стороне. Все порядочные люди России с вами.
Так на последние новости из Украины реагировали российские общественные и культурные деятели, политики и журналисты. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Старинная цыганская песня Егора Полякова «Скучно, грустно мне, мальчонки». Запись «Магадан» 27 октября 1964 года.
В «Поверх барьеров» воспоминания о магаданских звездах Вадиме Козине и Эдди Розли.
Мы с мамой жили в одном доме с Козином. Это был абсолютно скромный человек. У него шла такая сила духа, и было видно, что как бы он ни провел ни прошлую свою жизнь, ни эту свою жизнь, он всегда одинаковый. Ему не нужно было приспосабливаться, и вот это вызывало большое к нему уважение.
Я познакомилась в Магадане с Эдди Рознером. Мы оба сидели в лагере в Магадане. Мы сначала дружили с ним, а потом, конечно, поженились.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги четверга, 28 августа. Североатлантический союз делает резкие заявления в адрес Москвы по разным поводам в связи с нарушением российской транспортной колонны границ Украины или заброской в страну российских десантников. Самое главное, в последние часы в связи с открытием третьего после Донецка и Луганска фронта в районе Новоазовска, цель которого, как полагает Брюссель, связать Россию сухопутным коридором с Крымом. Пойдет ли НАТО дальше осуждающих деклараций? Что конкретно Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического союза могут противопоставить политике Кремля? Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Беспокойство НАТО, по мнению ряда комментаторов, порождает так называемая «доктрина Путина», то есть декларация президента России о намерении защищать русскоязычное население в других странах, вместе с правом в одностороннем порядке определять, когда политика местных властей угрожает жизненным интересам соотечественников. Впрочем, как отмечают другие аналитики, дело тут не просто в декларациях. Это сочетание деклараций и реальных возможностей российской разведки, спецназа и армии, сказал в интервью «Радио Свобода» эксперт Гудзоновского института Ричард Вайц. Суть проблемы, конечно, не в защите русскоговорящего населения, а в стремлении Путина восстановить, где тому благоприятствует обстановка, господствующее влияние России на бывшие советские республики. И на это у него может хватить ресурсов. Именно в этом состоит вызов, с которым столкнулась НАТО. Учитывая, однако, весь комплекс возможностей России сравнительно с Западом, я не думаю, что Путин рискнет пойти дальше, скажем, на интервенцию в странах Балтии, каковы бы ни были декларации, раздающиеся порой в околокремлевских кругах о полной масштабной реставрации СССР в пределах всех его границ. Как пишет бывший представитель США при НАТО Курт Волкер, перед западным оборонным блоком стоит сложная дилемма. С одной стороны, продемонстрировать такую силу, чтобы отбить у Москвы охоту посягать на независимость своих бывших сателлитов в Европе, а с другой — не спровоцировать ее излишне агрессивными шагами на новые территориальные захваты. Если бы у Москвы исходно не было территориальных амбиций, то стал ли бы Волкер вообще предостерегать Запад от непреднамеренных провокаций? Путин показал себя хорошим тактиком. Для достижения своих целей, я полагаю, он будет употреблять такой набор средств, который его соперник на Западе не сможет автоматически квалифицировать как большую открытую агрессию, каковую, единственно, он и призван отражать всеми силами, согласно договору о коллективной обороне. Волкер, иными словами, имеет в виду тот тип агрессии, к которому Путин, видимо, и не собирается прибегать. Экспансия замаскированная — это его козырь. Скрытая экспансия, считает эксперт Гузоновского института, хорошо работает против таких стран, как Украина, ослабленных и в военном отношении, и в политическом, уязвимых перед Россией экономически, прежде всего в области энергетики, что перед наступлением зимы станет особо актуальным. Являются ли другие потенциальные объекты притязания России столь же уязвимыми? Страны Балтии — это совсем иной случай. А вот Молдова с проблемой Приднестровья — да. Армения, Азербайджан, пожалуй, тоже. Имея в виду страны Балтии, Польшу, а также, вероятно, Румынию, руководство НАТО и объявило сейчас о значительном увеличении численности и оснащенности своих сил быстрого реагирования. Не обычные дивизии, а именно эти силы, способные к быстрому развертыванию, должны напомнить России, что у Запада есть средства ответить и на ее скрытые посягательства. Без необходимости запускать в этом сценарии второго плана громоздкий механизм реагирования, рассчитанный на главный сценарий — открытую и полновесную агрессию. Надеюсь, пригодятся эти силы как потенциальный фактор сдерживания России в тех странах, которые являются партнерами НАТО, не будучи непосредственно ее членами, и уничтожение независимости которых НАТО желало бы предотвратить. Как заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, в ответ на прямую агрессию России Альянс впервые разместит на новых базах в Восточной Европе воинские подразделения западноевропейских стран. В расположении этих частей будут также заранее направлены боевая техника и большое количество боеприпасов с тем, чтобы сделать присутствие НАТО на Востоке более зримым и ощутимым, подчеркнул Фог Расмуссен. По его словам, упомянутые шаги не нарушают существующих договоренностей с Россией, ибо базы эти создаются не на постоянной основе, а только пока в них сохраняется необходимость. Новации, о которых говорит генеральный секретарь, будут, по-видимому, официально одобрены Альянсом на предстоящем на следующей неделе саммите в Уэльсе. В канун саммита Эстонию посетит президент Соединенных Штатов Барак Обама. На октябрь намечены масштабные учения НАТО в Польше. Об углублении партнерских отношений с Организацией Североатлантического договора объявили в эти дни Финляндия и Швеция.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 28 августа. Вот главная тема второй половины этого часа. Министерство обороны России называет случайными потерями гибель десантников на украинской территории. Крупнейший российский фестиваль документального кино «Арт-Док-Фест» начал сбор средств для проведения кинопоказов этого года. В Петербурге начались дебаты между кандидатами в губернаторы. Продолжу программу и расскажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня четверга 28 августа по версии «Радио Свобода». Президент Украины Петр Порошенко заявил о вторжении российских войск на Украину. Сепаратисты и российские военнослужащие, по заверениям Киева, собираются в мощную группировку для проведения наступления на юго-востоке Украины. НАТО считает, что на территории Украины действует более 1000 российских военнослужащих. В Москве полиция задержала активиста Дмитрия Монахова, который вышел на одиночный антивоенный пикет. Проведение судебно-психиатрической экспертизы состояния гражданского активиста Сергея Мохнаткина перенесли на более поздний срок. В Москве арестован 19-летний житель Петербурга Владимир Подрезов по обвинению в раскрашивании в цвета флага Украины шпиля и звезды высотки на Котельнической набережной в Москве. Глава российского Министерства экономического развития Алексей Улюкаев предложил странам АСЕАН увеличить экспорт агропромышленной продукции в Россию. В Анкаре произнес присягу новый президент Турции Реджеп Эрдоган. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 28 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня в Костроме несколько десятков родственников российских десантников, задержанных на территории Украины, собрались у здания штаба полка ВДВ. Состоялись переговоры с командиром части, результатом которых солдатские матери остались недовольны. Из Костромы корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Народ взволнован, более того, настроен достаточно агрессивно. Пытается силой вытолкать корреспондентов из толпы и разбить у операторов камеры. Процитирую одну из женщин. «У нас горе, а вы на нашей крови наживаетесь». А то, что произошло и где находятся отправившиеся из Костромы на учения, а это 350-400 человек, до сих пор неизвестно. Все военнослужащие, по словам собравшихся, также не выходят на связь с 19 августа. Всеобщая паника спровоцирована еще и тем, что 10 контрактников из этой группы оказались в плену у украинских военных. И говорят родители задержанного на Украине Сергея Смирнова.
Он 10 лет служил, все время он ездил на учение и возвращался. Это первая командировка. Обычно у него были, если так сказать, Рязань была, там, Тамбов был.
Всегда они возвращались. Такого не было, чтобы не возвращаться.
Скорее всего, под напряжением говорит. Я думаю, что, скорее всего, у него напряжение, то, что он попал в плен и не хочет, чтобы родители увидели. Мы сейчас обратились в комитет по защите, да, матерей. Написали заявление общее президенту и министру обороны. Готовы мы все, если наше правительство не поможет, тогда будем действовать сами. Вплоть до того, что обратимся в посольство Украины.
Не дожидаясь помощи от властей и Минобороны, отец одного из задержанных, Владимира Савастеева, Вячеслав, в интервью «Радио Свобода» сказал, что в ближайшие два дня он с женой Ольгой намерен выехать на Украину и попытаться забрать или выкупить своего сына.
Но почему родители должны забирать своих сыновей, если на это есть командование, есть министр обороны, есть президент, он должен это все сам, об этом он должен. Раз они служат в российской армии, то он должен это сделать. Людей просто так бросили, непонятно во что. Они должны уже, даже наши телевизоры об этом ничего не говорят. Хотя люди уже в плену не первый день. И интернет об этом уже все разъяснил и все показал. А у нас все молчат. Если идет война с Украиной, значит война. А если нет войны, значит тогда российских солдат там не должно быть.
По словам председателя Совета солдатских матерей Костромской области Людмилы Хохловой, начальство воинской части постоянно звонит ей и интересуется, нет ли у нее какой информации.
Они намерены предпринимать какие-то действия?
Говорят? Молчат.
Выходили вчера на собрание воинскую часть, об этом речи там не шло. Занимаются они или не занимаются?
Там они вообще, тот самый, как таковой информации, они не владеют. Так, сейчас будем вот добиваться телефона Министерства обороны. Видите, никто ничего не говорит, якобы никто ничего не знает, как будто не в России живут. Чтобы узнать информацию, занимаются освобождением наших ребят или нет. Для меня это самое главное. И самое главное, чтобы они были живы, чтобы были здоровы. И нам вернули их живыми и здоровыми.
Единственное, что подтвердило командование части, что после столкновения с украинской армией есть потери личного состава с российской стороны. 2 погибших и 10 раненых. На днях Совет солдатских матерей Костромы обратился в Генеральную прокуратуру, к президенту и министру обороны России с просьбой помочь в освобождении задержанных на Украине российских десантников. Ольга Вахоничева для «Радио Свобода», Кострома.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 28 августа, российская внутриполитическая хроника. В Петербурге начались телевизионные дебаты между кандидатами в губернаторы. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Жеребьевка для распределения бесплатного эфира и бесплатной печатной площади между кандидатами в губернаторы прошла еще 28 июля. Проводила жеребьевку городская избирательная комиссия, которая распределила между всеми кандидатами 900 минут эфирного времени, часть которого отводится непосредственно на дебаты. Участвовать в дебатах согласились все – и в РИО губернатора Георгий Полтавченко, и Андрей Петров, идущий на выборы, брат партии «Родина», и Тахир Бикбаев, выдвинутый партией «Зеленые», и член КПРФ Ирина Иванова, и Константин Сухенко, выдвинутый ЛДПР. В этом году в формат дебатов были внесены существенные изменения. Просьба о перераспределении эфирного времени. В результате вместо 30-15-минутных дебатов пройдут две презентации программ кандидатов по 50 минут каждая. Предполагается, что одна из передач будет посвящена экономике, другая – социально-экономическому развитию города. Понятно, что при этом освободится куча бесплатного эфирного времени. Впрочем, активистка петербургской солидарности Людмила Дубовая признается, что...
Вообще выборами это нельзя назвать. Это фейковые фигуры, раздутые, вдруг откуда-то вытащили какого-то нафталина в последнее время. И вдруг они представляются как соперники Павла Савченко. Всех остальных просто банально не пустили туда даже близко. Это, в принципе, изначально не выборы. Это декоративные фигуры.
Судя по публиковавшимся ранее высказываниям самих кандидатов, они не ожидают от себя чудес ораторского искусства. Политолог Алексей Шустов прямо говорит, что ему ни предстоящие выборы, ни дебаты не интересны.
У нас в Петербурге в силу определенных причин было принято решение даже имитацию выборов осуществить в очень лаконичной форме. Поэтому, в отличие от некоторых других регионов, отсутствует даже подобие состязательности. В силу этого все формальные избирательные процедуры абсолютно являются выхолощенными. И, следовательно, обсуждать избирательную кампанию губернаторскую абсолютно неинтересно. У нас происходит довольно скучная процедура легитимации переназначения Георгия Сергеевича Полтавченко на губернаторский пост с использованием демократических процедур.
Политолог Сергей Шелин тоже считает, что дебаты не могут вызвать настоящего интереса у горожан.
У них нет настоящей повестки, ибо дебаты – это преддверие выборов. Если у выборов нет повестки, то нет повестки и у дебатов. Результат выборов заранее известен, конкуренции на этих выборах нет. У главного кандидата нет конкурентов, а есть спарринг-партнеры. Поэтому о чем им дебатировать? Ну, они будут обозначать там некие дискуссии, спор с заранее известным результатом. Петербург не исключение. В единый день голосования, вот в сентябре, практически все результаты заранее известны. В советское время тоже ведь были выборы, и они не считались политическим событием. Люди не называли себя электоратом, хотя настойчиво рекомендовали им участвовать. Давайте сравнивать это с советскими выборами, которые были формальным событием, результаты которого были заранее известны всем.
Ассоциации с советским временем возникают и у депутата законодательного собрания Бориса Вишневского.
Лучше бы мультики, вот им показали, было бы куда полезнее и интереснее уж точно. Я не очень понимаю, о чем они будут дебатировать. Господин Любаев будет говорить, что Сухенко хороший, а Петров ему возражать и говорит, что нет, не хороший, а замечательный. А Сухенко с Ивановым будет утвердить, что нет, он выдающийся политический деятель. Их не для того выставили, чтобы они спорили бы с губернатором о чем-нибудь. И, не дай бог, отнимали у него какие-нибудь проценты. Это такой фильм известный, назывался он «Хвост виляет собакой». Не хочется никого обижать, но уж больно эта дискуссия мне будет напоминать спор между собакой и четырьмя хвостами. Интереса ни малейшего представлять это не будет. Я бы лично предложил Георгию Сергеевичу дискуссию со мной, хотя я не кандидат, по основным городским проблемам. На такую дискуссию Георгий Сергеевич никогда не отважится.
В такой ситуации, по мнению Бориса Вишневского, бессмысленно спрашивать, почему люди так плохо живут и почему выборы такие нечестные, а дебаты такие неинтересные. Депутат видит железную закономерность. Как избиратели вчера проголосовали, так они и живут сегодня. Как проголосуют завтра, так завтра и будут жить. И ничего в стране, по мнению Вишневского, не изменится, пока в умах граждан не закрепится это причинно-следственная связь. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 28 августа. Руководители Международного кинофестиваля документального кино «Art Dog Fest» открыли кампанию по сбору средств для проведения показов этого года. Президент фестиваля Виталий Манский объясняет необходимость краудфандинга неясной позиции Министерства культуры, которая, в отличие от предыдущих лет, не определилась формой и суммой поддержки «Art Dog Fest». Общий бюджет фестиваля составляет 8 миллионов рублей. Программы конкурса, которые включают в себя почти сотню документальных лент, запланированы на середину декабря. Беседе со мной Виталий Манский подтвердил, что это не первый его конфликт с чиновниками Министерства культуры.
Это два вида трудностей. Одни надводные. Это то, что закрыт в Москве главный фестивальный центр, который мы забирали под «Art Dog Fest» полностью все залы с утра до ночи. Старинный кинотеатр художественный. И мы не знаем его дальнейшую судьбу, то есть официально звучит, что он закрыт на реконструкцию, но что будет после, непонятно. Во всяком случае, в этом году нам пришлось искать другую площадку. Удивительным образом договорились с коммерческим кинотеатром, который ради нас полностью снимает коммерческий репертуар, и мы будем там проходить. А есть подводные проблемы, как надводная часть айсберга и подводная. Сколь она велика, пока непонятно. Понятно одно, что на конец августа всегда мы уже имели контракт с Министерством культуры России о финансовой поддержке. Это были небольшие деньги, нам всегда приходилось докладывать, но тем не менее мы понимали, как строить свою работу по подготовке и проведению фестиваля. Отправили нашего гонца в министерство уже, так сказать, нарочным задать вопрос, а что же, какова судьба. Ответ более чем туманный. И, соответственно, мы вообще не знаем, какая будет сумма, будет ли она в принципе. Фестиваль такого уровня, как «Art Dog Fest», во всем мире, вот если брать европейские фестивали, они штат свыше там 10 человек работают в течение года для подготовки. Мы, естественно, тоже работаем, но очень туманно представляем в этом смысле перспективу, поэтому запустили краудфандинговый проект, то есть сбор части средств на фестиваль, что, конечно, для статуса «Art Dog Fest» может быть не самое правильное, потому что нужно тут вспомнить, что, скажем, по итогам прошлого года «Art Dog Fest» занял первое место в рейтинге среди всех фестивалей, проходящих в России, это более 100 фестивалей, игровых, документальных, анимационных, обойдя даже кинотавр.
Известно, что у вас самого непростые отношения с Министерством культуры. Вам отказано было в бюджетных средствах на ваш новый проект, связанный с ситуацией на Украине. И известно, что вы в непростых отношениях с Никитой Михалковым находитесь. Может быть, тут вот надо искать причину?
Я бы не хотел заниматься поиском причин. Для меня важны как бы последствия. Михалков, о котором вы говорите, только на московский фестиваль, который по всем профессиональным оценкам, даже среди российских фестивалей, не входит в первую десятку, получает огромные суммы. Не говоря уже о том, что сколько он выкачивает за свой патриотизм из государственного бюджета на бесчисленные проекты, проектики и проектища, и не говоря уже о великих фильмах. А отношения с Министерством культуры действительно оказались такими конфликтными вот после их выпада с отмены решения собственного экспертного совета по картине, которая, кстати сказать, несмотря ни на что, снимается на Украине и в эти дни практически. А после этого Министерство культуры, опять же, устами экспертов, не поддержало два проекта, которые мы подали в обычном режиме. Министерство культуры ежегодно поддерживает порядка 300 наименований документальных фильмов. Так вот, в эти 300 наименований каким-то абсолютно чудесным образом не вписался проект «Последний фильм Герца Франка», который мы подали для поддержки министерством. Если Украину, еще можно было как-то списать действительно на какие-то их политические воззрения или опасения, я бы так выразился, то отказ в поддержке последнего фильма, ушедшего от нас, выдающегося режиссера не только российского, а мировой величины, Герца Франка, это запредельно. Сейчас осталось понять, что происходит с «Art Dog Fest», президентом которого я являюсь, а также я еще являюсь генеральным продюсером национальной премии в области документального кино, которая в этом году проводится в 15-й раз, у нее юбилей. И в целом будет понятно, что министерство, как представитель государства, думает о сотрудничестве.
В разные годы на вашем фестивале показывали такие фильмы, которые больше нигде не показывали, не говоря уж о телевидении. Это Ходорковский, Кирилла Туши, Анна Политковская, Марина Голдовская, «Путинские игры» Александра Генлева. Список можно продолжить. Уже известно, что в этом году в конкурсе у вас, в том фестивале, который сейчас вы пытаетесь организовать, больше 20 лент, и много внеконкурсных, и это большой фестиваль. Вы ведь наверняка Сергея Лазницу позовете с фильмом про Майданова.
Да, уже позвали и уже договорились об этом.
Ну вот зачем Министерству культуры финансировать такого рода показы?
Мы могли бы вместе с Министерством культуры посмотреть фильм «Лазница, Майдан». Мы могли бы вместе с кинематографистами обсудить эту картину. Этот диалог, эта дискуссия очень важна. Я понимаю, что говорю сейчас смешные вещи. Но эти вещи смешные только потому, что мы допустили ту ситуацию, при которой мы начинаем смеяться над очевидным. Мы делаем фестиваль, один из немногих в стране, который реально нужен и профессиональному сообществу, и зрителям, и обществу, как некая платформа для создания какого-то нормального внутри общественного диалога. Министерство культуры выбирает совершенно очевидным образом вектор своего развития в сторону уничтожения гражданского общества, уничтожения культуры в широком смысле этого слова. Значит, мы будем бороться с таким Министерством культуры до тех пор, пока эта борьба возможна. Проведение фестиваля – это такая же форма борьбы, на которую мне не жалко, что называется, последнюю рубаху. А в данном случае для меня это не последняя рубаха, это все заработанные нами деньги пускаются не на какие-то очень важные для каждой семьи, так сказать, вопросы, а пускаются на проведение фестиваля. Вот мы обратились через портал «Планета.ру» с предложением по сбору части средств, и там собираем по 200 рублей, там по 300, в то время как мы уже вложили более 1 000 000 рублей в фестиваль 2014 года, и еще столько же, наверняка, как минимум, должны будем вложить собственных средств. И это серьезный для нас шаг, поступок, и мы тут не намерены отступать.
Что из громких фильмов, от которых вы ожидаете успеха, которые вам кажутся очень важными, будет в программе этого года?
Ну, прежде всего, уже сегодня можно с уверенностью сказать, что мы собрали сильную конкурсную программу. Она так же, как и предыдущие годы, наполовину состоит из зарубежных картин, снятых на русском языке, но у нас есть уже и очень достойные российские картины. Это будет 50/50, и мы понимаем, что это все российские премьеры, а очень часто мировые премьеры, и, как вы сами сказали, очень часто это премьерный и единственный и последний показ фильма на территории России. Что же касается внеконкурсных программ, мы сейчас над этим работаем, все-таки до фестиваля еще 2 с лишним месяца. У нас есть понимание и есть некое желание пока не афишировать некоторые программы, чтобы не создавать себе дополнительных, может быть, сложностей. Но это будет яркий фестиваль. Яркость и сила этого фестиваля не зависит от, собственно говоря, его бюджета. Мы, в конце концов, его делаем в любом случае.
А с какой реакцией вы сталкиваетесь за границей России, приглашая коллег зарубежных на ваш фестиваль? В связи с той ситуацией, когда некоторые деятели искусств сейчас не хотят ехать в Россию вообще?
Мы сталкиваемся с многочисленными предложениями о помощи со стороны наших зарубежных коллег. Какую-то даже, так сказать, вот уже помощь реальную, пусть небольшую, но получаем, и никаких отказов от показа на фестивале мы не получали. Мы один единственный раз, кстати сказать, за всю нашу историю получили отказ от участия в фестивале. Это было в 2008 году от режиссера грузинского, который снял картину «Деревня Дуракова». И этот же режиссер спустя пару лет, не то чтобы он, конечно, не извинился, но он просто сказал, что он недостаточно хорошо был знаком с фестивалем и, в общем, наверное, иначе бы поступил, если бы был более информирован. Сейчас у фестиваля «Ардукфест» очень хорошие позиции, очень хороший статус. На картины к нам прежде всего приезжают отборщики основных мировых фестивалей. Мы сотрудничаем с основными мировыми фестивалями. Почему, скажем, режиссеры отдают предпочтение показу на нашем фестивале? А потому что они знают, что это для них очевидный трамплин в большой фестивальный мир. И тому было уже так много подтверждений, что это уже скорее даже не правило, а просто аксиома.
О кинофестивале «Арт-Док-Фест» рассказывал его президент Виталий Манский. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Праге проходит бессрочная голодовка протеста общественного движения «Без коммунизма». Каждый день один из участников акции отказывается от пищи на 24 часа, чтобы почтить память одной из жертв коммунистического режима в Чехии. К голодовке против коммунизма присоединились украинские поэты и русский художник. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Голодная эстафета в Чехии начиналась в конце 2012 года после региональных выборов в Южно-Чешском крае, на которых победила коммунистическая партия. Местные гражданские активисты, прежде всего студенты, были так подавлены результатами выборов, что в знак протеста решили организовать голодовку. Не массовую. Каждый день отказывался от пищи один человек. Каждую полночь голодать начинает новый участник, напоминая об одной из жертв коммунистического режима. Обычно в этот день те, кто отказываются от пищи, остаются дома, но иногда выходят на улицу, чтобы сообщить окружающим о протесте и его причинах. Поначалу среди голодающих преобладали жители Южной Чехии, но постепенно голодовка распространилась на всю страну и даже за ее пределы. Недавно эстафету принял украинский поэт и писатель Павел Коробчук, который хотел напомнить о почти 10 миллионах жертв советской коллективизации, приведшей на Украине к Голодомору. В числе участников было и несколько знаменитостей. Чешский актер Ян Тшиска, голодавший в Лос-Анджелесе, режиссер Милош Форман, отказавшийся от пищи у себя дома в Нью-Йорке, режиссер Иржи Менцель, который не ел 24 часа у себя дома в Праге. Общее число участников акции – 596 человек, и общественное движение «Без коммунизма», видимо, не собирается останавливаться, напоминая, что всего за годы нахождения у власти коммунистической партии Чехословакии только в Чехии погибли 10 тысяч человек. По словам одного из лидеров движения Петра Марека, поток желающих принять участие в протесте не иссякает, поэтому организаторы не знают, сколько месяцев еще продлится начатая полтора года назад акция. Изначально организаторы не рассчитывали продолжать так долго и собирались прекратить голодовку по цепочке в день голосования на парламентских выборах в феврале этого года. Их планам помешали назначенные после отставки правительства внеочередные выборы, которые состоялись осенью прошлого года. Марек говорит, что, возможно, голодная эстафета прекратится 17 ноября, в 25-ю годовщину бархатной революции, падения коммунистического режима в Чехословакии. В этот день в Праге соберутся все участники голодовки, чтобы снова напомнить о невинно погибших во время коммунистических репрессий и призвать не голосовать за коммунистов на следующих выборах.
Рассказывала пражский корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. Голодовки у здания Чешского национального музея на Вацлавской площади принял участие сын Натальи Горбаневской, художник Ярослав Горбаневский. Он приехал в Прагу из Парижа, чтобы напомнить о демонстрации семерых советских граждан против ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию 25 августа 1968 года на Красной площади, среди которых была и его мать. Горбаневский художник весь день на голодный желудок на Вацлавской площади, он рисовал этюды.
Попал в Прагу в такую знаменательную дату для меня лично, как 25 августа. То есть в день, когда моя мать в 1968 году вышла на Красную площадь за свободу Чехословакии против оккупации. И когда мне предложили принять участие в голодовке памяти жертв коммунизма, для меня это было совершенно естественно. Особенно если учесть, что цель памяти жертв коммунизма – это чтобы их больше не было, этих жертв. Для меня, как для русского человека, это связано прежде всего с российскими жертвами коммунизма, и когда думаешь об этих миллионных жертвах за всю историю советского коммунизма, конечно, я-то думал больше всего именно о России, мне больше всего вспоминается коллективизация. Она ведь была не только против украинцев, она была направлена против крестьян, и среди этих крестьян, конечно, было много украинцев. Но сколько тогда погибло миллионов человек, как сломали хребет крестьянству, как сломали хребет тогда стране. Меня всегда это трогало очень сильно, и я всегда жалею о том, что об этих жертвах коллективизации в России не говорят. Я бы, конечно, сделал бы это в России, если бы это проходило, потому что, по моему убеждению, именно в России этому месту, главное место должно быть. Это ведь символическая голодовка, которая длится один день. И я в этот момент был на Вацлавской площади, и просто я там сидел и голодал. Я взял с собой блокнот, сделал зарисовки Вацлавской площади с памятником, с площадью.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 28 августа работала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер, был сын правозащитницы Натальи Горбаневской, Ярослав Горбаневский. Чешское общественное движение «Без коммунизма» проводит голодовку в память жертв коммунистического режима. Вот так обстояли дела в четверг, 28 августа 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Больше телеада. Анатомию дня и другие яркие события сезона обсуждают телевизионный критик Арина Бородина и президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте Свободы. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода.